Шри Читане Самадыштам Скитам Интале Свайам Рупакадам Ахьям Дати Свападанчикам Вандуйхам Шри Гуру Шри Утапада Камалам Шри Гуру Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджитам Сахаринарадна Тамритам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Дейвам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Валита Шри Вишакам Витам Шча Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudha Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpataram Vishcha Kripa Sindhu Yema Chapati Tanam Pavanevya Vrishna Vipulamu Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivatini Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Krishna Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swami Chinamine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine, Vishesha Shambhani Pashtanta Desha Tarine, Nakankara Sureshra Kungamane, Kripta Mahamandesha, Nakankara. Итак, тема нашего семинара написана в доске, что такое хорошо, что такое плохо. Я, конечно же, говорю сразу, что тема эта приблизительная, и, конечно же, ни в коем случае я не претендую на то, что я единственный из всех собравшихся здесь, который знает ответ на вопрос, или знаю лучше, чем все другие. Это также ни в коем случае не отражается в том факте, что я сижу на стуле, а вы сидите на полу. Просто по тем или иным причинам я не могу сейчас на полу сидеть некоторое время, как только я смогу, я сразу сяду. И я также хотел сразу говориться, что, как обычно, когда на Западе особенно покупают какой-то продукт, особенно сложный продукт, типа желательно резинки, там на ней обычно пишут, что, например, не гарантируется выдувание из нее шаров такого-то размера и сохранение вкусовых качеств больше получается, что ничего в таком духе. То есть такие предупреждение пользователям, потому что на Западе очень часто люди подают иски на фирмы-изготовителя за то, что они получили от продукта того, что они ожидали. Поэтому заранее изготовитель пишет, что нужно ожидать от этого продукта и что не нужно. Как, например, у Махана есть жилет спасатель, который уже вся суть знает, похоже. На этом жилете большими буквами написано сзади. Ни в коем случае не является гарантией безопасности ребенка на воде, пожалуйста, родители, не спускайте с него глаз, будьте рядом. Все это в таком духе. Чтобы потом не было претензий. И точно так же я должен вначале оговориться, начинать этот семинар. Это, собственно говоря, даже не семинар, просто сейчас невозможно заинтересовать преданных чем-либо, кроме семинара. Как один раз Гасвами Махарадж горько пошутил, говорит, что нужно, чтобы хочешь стать популярным, то давай лекции почему угодно, кроме Шримад Бхагавад-гиты, любую другую тему. Это скорее даже просто размышление вслух, и общество Вайшнава в данном случае будет очень важным. Все вы будете очень важным участником в этом размышлении, потому что тема, как мне кажется, это не мое личное мнение, но это убеждение, подкрепленное разговорами со множеством зрелых, очень старших вайшнавов. И не только разговорами, но и поступками многих вайшнавов, которые доказали то, что именно эти ценности являются ключевыми, самыми главными, о которых мы должны говорить, обсуждать, и которые, в конце концов, мы должны как-то проявлять в себе. Совсем недавно мы, несколько дней назад, были отчасти свидетелями, отчасти участниками также, очень особенного переживания, когда его святейшество Бхакти Тиртха Махарадж ушел в духовный мир. И события, предшествующие его уходу, как уже несколько очень старых вайшнавов нашего движения сказали, практически поменяли ход истории нашего движения, мы надеемся. Потому что Шрила Бхакти Тиртха Махарадж при всей своей такой неординарности, при всем своем неортодоксальном подходе к проповеди, который часто, может быть, было причиной того, что у кого-то поднимались определенные брови в нашем случае.
но при этом всегда достигая удивительных целей, меняя сердца многих-многих людей. В самом конце своего жизненного пути, вернее, он не собирался делать это концом своего жизненного пути, но он стал обращаться к Кришне с молитвой, которая звучала очень необычно из уст проповедника, ученика Шрилы Прабхупады. Хотя, конечно же, именно это и является самой главной сутью всего движения Шрилы Прабхупады, его самого как... Мы начали. Суть его движения, самого его прихода, Шрилы Прабхупады в западный мир. Но Шрила Бхактисиддханта Махарадж сказал, что я все это время проповедовал людям очень успешно, но я чувствую, что моя жизнь, проповедь не будет успешной, не будет доведена до конца, пока я не проникнусь тем же самым состраданием, которое имели величайшие вайшнавы нашего мира, нашего движения, к тем, кому проповедуем. И поэтому он стал возносить молитву в духе Васудева Даты, прося Кришну перенести грехи живых существ на него и тем самым помочь ему на пути духовной жизни. И все, что произошло дальше, мы знаем, это было уже, стало уже свидетельством истории, достоянием истории, когда внезапно Махарадж очень тяжело заболел, и как его не отговаривали его старшие духовные братья и ученики перестать молиться таким образом, он продолжал. И теперь, после его ухода, Шрила Сатрупа Махарадж написал в своем письме о том, что хотя кто-то может задаться вопросом, ну что теперь, ты ушел и что изменилось? Ты взял на себя какую-то часть грехов, и это было достаточно, чтобы твоя жизнь подошла к концу таким неожиданным образом. Что изменилось в жизни мира? И он отвечает на этот вопрос сам, Махарадж, объясняет. Он говорит, что мы видим, как многие люди, вдохновленные именно примером Махараджа, именно его жертвенностью, стали пересматривать свое отношение к духовной жизни, возвращаться силой его сострадания, силой его примера, возвращаться обратно в духовную жизнь. Они стали писать письма уже вслед ему, вернувшимся в духовный мир, благодаря его за то, что он сделал в духовной жизни. Этот принцип сострадания, принцип правильного поведения вайшнава, мы о нем, может быть, часто говорим, даже, может быть, даже слишком часто иногда. Иногда такие вещи затираются и становятся просто какими-то расхожими фразами, в которые мы уже не вкладываем никакого смысла большого. А тогда мы можем говорить, «Прабу, позвольте принести поклон вашим лотосным стопам». Но мы при этом совсем не имеем в виду, что стопы это вайшнава лотосные, и что мы сейчас кланяться мы собираемся, и что в этом смысл нашей жизни. Позвольте мне принять пыль, покланяемся так вот картинно, чтобы вайшнава засмущался, отскочил поскорее. Потому что если он скажет, да, пожалуйста, бери, то мы не подумаем, что это все странный человек. Вот таких брать пыль вообще, да не снимать ни за что в жизни. Поэтому такие вещи иногда затираются, становятся очень расхожими и очень плоскими, поверхностными. И поэтому говорить о них особенно не имеет большого смысла. Поэтому на этом семинаре, который я, собственно говоря, если бы я мог, если бы я был уверен до конца в его зрелости, подготовленности и в том, что сам Бхактисиддханта Махарадж был бы счастлив этими робкими попытками описать то состояние, которое его самого подвигло на этот, можно сказать, подвиг, хотя слово, конечно, немножко патетически звучит, но тем не менее это так, то я бы его посвятил ему, его памяти, потому что среди всех вайшнавов, которые в последнее время ушли, он, пожалуй, самый наиболее ярко выражает этот принцип жертвенности, принцип безупречного поведения, безупречной этики вайшнавов. Чем отличается этика от поведения? Разные вещи совершенно. Они, одно, с одной стороны, очень близкие, похожи, но в чем разница? В чем разница? Как вы понимаете? Пока можно без обсуждения. Разница между этикой и поведением. Или этикетом, очень хорошее, похожее слово. Этикет. Изучаем вайшнавские этикеты. Этика – это искусственная вещь.
Это внесённые правила, но они могут не выполняться, они могут не выполняться, но внутри всё.
Вот с точностью до наоборот. Правильно, с точностью до наоборот. То есть этикет – это то, что как-то нашу регламентирует внешнюю жизнь, внешнее поведение. Мы должны сидеть и ждать, пока старшие вайшнавы поедят. Правила, которые уже похожи, которым звучат у кардиологи сейчас в наше время. То есть это то, что, например, нельзя мыть правую ногу и левую ногу. Не смейте, это правило есть, Хари Бхакти Власи. Нельзя одной ногой мыть другую. Почему? Там не объясняется. Ну просто нельзя, конечно. Нельзя плевать в колодец. Нельзя вылететь, поймаешь. Нельзя залезать на деревья, например, что еще такое. разные вещи, которые как-то регламентируют нашу жизнь, которые важны, они все имеют под собой реальную основу в священных писаниях, на которые, даже если мы все их начнем выполнять очень строго, могут никак не относиться к нашим внутренним изменениям, по крайней мере, быстро. Разумеется, есть надежда, есть также правильное положение в философии Вайшнава, в Харибхакти, вернее, в Бхактирасамрита Сингхе, в частности, говорится, что человек, который правильно действует, постепенно развивает правильные отношения также. Но на поверку оказывается, что очень долго требуется, чтобы это правильное отношение выработалось. Возможно, оно как-то в последующих поколениях вырабатывается, или там, втором или третьем, подарился по наследству. В то же самое время этика – это наши отношения, внутренние. У нас у всех есть отношения ко всему, что окружает нас, всегда и везде. Даже если мы решаем к чему-то не относиться никак, вообще это тоже отношение. Какое-то определенное отношение. Допустим, мне все равно, какой-то человек мне безразличен. Он зовет меня, и я не поворачиваюсь к нему лицом. Это что? Это определенное отношение, которое выражается уже в поведении. Поэтому этика и этикет – это разные вещи, даже этимологически, даже по смыслу этих слов, они очень похожи. Кажутся однокоренными, как это называется, связанными словами. На самом деле ничего подобного. Слово «этикет» берется от того же слова, от которого берется этикетка, означает наклейка, ярлык. То, что внешне украшает или как-то обозначает. А этика означает характер на греческом языке, характер, отношения внутренние, прямо противоположные вещи. Вот этот пример, вернее, это как раз вот мы будем постараемся вместе с вами обсудить. И я хотел, конечно, как я сказал, что Шрила Бхактисиддханта Махарадж, его уход, пожалуй, меня еще больше убедил в необходимости таких обсуждений, если не с моим участием, а не со мной в качестве ведущего. То есть я свою роль в этом смысле довольно скромно оцениваю, но мне кажется, что мы никогда не сможем стать по-настоящему тем движением, той организацией, той группой людей, которые призваны, чтобы совершить революцию. Никогда. Пока вот эти вещи, эти принципы не станут нашей жизнью и душой. Ну вот, такие высокие слова. Я хотел немножко сказать о эпиграфе. Я выбрал эпиграф для этого семинара. Эпиграф взят из телевизионного интервью, которое дал Шрила Прабхупада на телевидении в 1971 году. Репортер общался с Шрилой Прабхупадой и вдруг спросил у него один вопрос. Он сказал: «Скажите, пожалуйста, а как можно узнать истинного последователя движения сознания Кришны?» Немножко глупый вопрос. Все же знают, как узнать истинного последователя движения. Но, правда, Шика уже тоже не является таким уж безошибочным опознавательным знаком. Мы недавно с Сашей, когда он еще был здесь, ходили тут вокруг по Сочи, вдруг ему говорю: «Смотри, идет преданный, чистый, беспримесный преданный, бритая голова, шика, абсолютно аккуратная, завязанная резиночкой». Обычно вайшнава завязывает резиночкой. Это не очень красиво, но они не стесняются, конечно. И вот он идет, очень ясные глаза, и зашел в магазин, думаю, надо же, преданный. И мы так решили проверить, преданный или нет. Он говорит: «Скорее всего, нет, потому что здесь очень много людей ходят с такими шиками, сейчас модно». Но мы подошли в магазин, и я специально повесил себе мешочек на шею. Так, зашел, у меня был в шапке. И так перед ним. Он никакого внимания не обратил. Потом сел в машину, уехал, мы поняли, это не преданный. То есть даже по шике невозможно определить, что человек преданный или последователь движения сознания Кришны. Поэтому вопрос был не праздный, да, тогда. Хотя тогда преданные все брили, все ходили в доти, все с тилоками, ходили с мешочками, ничто не выдавало в них кришнаитов, кроме как эти тилоки, мешочки, доти. Несложно было понять. Но однако этого человек спросил: «Как же понять, кто ваш истинный последователь, последователь движения сознания Кришны по поведению?» Он спросил: «Как по поведению можно отличить его? Какие черты поведения будут ему присущи? Как он будет себя вести внешне?» Прабхупада сказал: «Да, по поведению. Он безупречный джентльмен». То есть джентльмен — это, конечно, англиканизм, человек — безупречное воспитание, другими словами. Это все. Вот и все. Вы не сможете найти у него ни одного недостатка. Это совершенно сознание Кришны. Одними несколькими словами Прабхупада задал такую высокую планку, на которой, пожалуй, мать честная, чтобы никто никогда во мне ни одного недостатка не нашел. И только такой человек считается последователем Шрилы Прабхупады. Как сам Шрила Прабхупада, например. Хотя он мог говорить очень много резких вещей иногда в своих интервью или в беседах, но Мы знаем, что человек, который встречался с ним, был абсолютно покорен его личностью, потому что в основе его взаимоотношений с другими было что-то очень глубокое и безупречно правильное, которое проявлялось во всем. В движении его глаз, в движении его рук, в походке, в речи, в этикете, в поведении по отношению к другим, во всем. И поэтому я выбрал вот именно этот довольно известный эпизод из Прабхупады Лилы. И будет очень много других эпизодов, мы будем обязательно их использовать, потому что все наши рассуждения об этике, о том, что правильно, то, что неправильно, будут очень пустозвучны, без реального наполнения, реальных примеров. Среди источников, которые я использовал для просто того, чтобы собрать материал для этого обсуждения, разумеется, на первом месте стоит Шрила Прабхупада, его книги. Я лишний раз убедился в том, что нет ничего того, что в книгах Прабхупады не было. Абсолютно ничего. Информацию там можно найти на любую тему. Часто она находится между строк, но она там есть. То есть вот эти вот 12 томов, вернее, какие 12, больше 70 томов, это лишь первый уровень восприятия. И по мере того, как мы читаем их, эти слова начинают отзвучиваться или отдаваться отзвуком в нашем сердце, постепенно раскрываться во все более и более глубокое понимание. Именно поэтому Прабхупада сказал в конце, когда он уходил, перед своим уходом, вернувшись обратно во Вриндаван, последний раз он сказал, теперь здесь или не здесь, уже не важно. Я дал вам все, и все есть в моих книгах, просто читая их, глубоко изучая, вы можете понять. И понять, что делать, и понять, что нужно потом как бы, проявить во мне. Этот принцип называется на санскрите «дхвани». «Дхвани» означает «отзвук». Как, например, самый первый ачарья в нашей парампаре, Господь Брама, его называют «адикави». Адикавая. Почему? Потому что это кавья или поэзия санскритская. Вообще поэзия любая, чем она отличается от прозы, тем, что поэзия – это такой стиль писания, не обязательно в рифму, не обязательно должно быть что-то рифмовано, очень красиво звучать, но это означает, что между двумя словами возникает третий смысл. Перезвук, отзвук какой-то, новый. И поэтому человек, читающий хорошие стихи, понимает не просто написанный буквально смысл слов, но сочетаясь друг с другом, они не просто создают предложения или фразы, они создают определенное глубокое понимание. И поэтому Господь Брама, почему он называет Адикави? Потому что изначально он медитировал на те два слога, Та-Па, которые дал ему Кришна. Эти два слога вместе друг с другом породили третье значение смысла. Между этими тремя, теперь уже смыслом возникли новые. И в конце концов из всего этого возникло и понимание Брамы как и Вселенную, и его беспредельная преданность Кришне оттуда же взялась, и все наши тела, все принципы материального мира, все взялось оттуда. Слов. Вот это называется поэзия настоящая. Всего два слова, но какие из них сочетания. Точно так же книги Шрилы Прабхупады были, конечно же, источником вдохновения, источником огромного бесценного количества информации. По мере того, как мы обсуждаем эту тему, мы обязательно будем ее раскрывать и приводить. Шрила Бхактивинода Тхакур – удивительное ачарья в нашей парампуре, потому что он фактически принес вот эту этику в своих бесчисленных работах, очень живом, очень ясном и очень правильно и корректно, как бы очень ясно сформулированном виде. И одна из его работ, сочетание Шикшамрита, была очень ценным источником информации для этого семинара. Шрила Тамал Кришна Махарадж перед своим уходом написал эту книгу, которая называется «Разум и вера», на русский можно так сказать. И в ней содержатся те эссе или те сочинения, которые он писал, когда он готовился к своей докторской диссертации. И они вошли сюда. И все эти темы, многие из тем, которые мы хотели бы затронуть, они здесь обсуждены очень ярко, очень емко и очень сжато. То есть безупречный пример того, как нужно писать и говорить о философских темах. И это был источником, очень большим, важным источником информации. Шрила Бхактитиртха Махарадж, мы об этом уже говорили, источник огромного энтузиазма и вдохновения о правильности вообще выбранного. Тем для обсуждения. Кедананда Махарадж книг не пишет на эту тему, но он дает бесчисленные лекции, посвященные только этим темам в основном. И слушая их, я поражался его поэтичности, потому что в каждом слове там тоже бездонное количество смысла, и одну и ту же лекцию можно слушать было бесконечно, хотя их было очень много. И я очень много взял от него. Также Сухотра Махарадж, написавший книгу «Измерение добра и зла», в этом очень помог, и также много других преданных, которых я просто не имею возможности здесь всех упомянуть. Поэтому, возвращаясь снова к этой оговорке, этот семинар еще не готов, и я, конечно, хотел бы иметь больше времени, чтобы подготовиться ко всем этим темам более подробно, но Есть пословица «лучший враг хорошего», и поэтому я подумал, что это возможность, посланная самим Кришной, эти темы обсудить с вами, тем более, что на протяжении последних 6 месяцев примерно, или полгода, мы эту тему обсуждали со многими преданными порознь и вместе, и каждый раз они вызывали очень горячие обсуждения, которые, результаты которых я также хотел бы с вами обсудить здесь. То, что мы обсуждаем, что можно ожидать от этого семинара, это то, что мы будем много обсуждать тем, относящихся непосредственно к нашей жизни вместе, и будет больше вопросов, чем ответов. Поэтому, пожалуйста, не ожидайте сразу о том, что все ответы на вопросы будут здесь даны. Это не является целью. Будет множество вещей, о которых мы можем потом думать и обсуждать уже друг с другом, и которые мы можем сознательно выискивать в книгах Шрилы Прабхупады. Вот Вацала Прабху, например, прочитал Бхагавадгиту, я думаю, раз уже, сложно сказать, сколько, раз 50, ну так, такая, на скидку, так сказать. И теперь вот он тоже очень сильно помог мне, он теперь сознательно ищет, читая Бхагавадгиту, обсуждаю ее с вами, сознательно ищет стихи в Бхагавадгите, которых Кришна объясняет, каким отношением другим преданным должен руководствоваться. Кстати, еще одно важное отличие между этикой и этикетом. Этикет – это то, что человек делает. А этика – это то, что правильно делать, что нужно делать внутри. То есть есть некое понятие «правильно» – «неправильно», «хорошо» и «плохо». Вот это называется этика. Мы чуть позже об этом поговорим. Пожалуйста, не ожидайте, я постараюсь ни в коем случае не увлекаться сухой философией. Если я только увлекусь, пожалуйста, поправьте меня. Например, можно всем дружно встать и выйти в этот момент. Как я уже сказал, не будет каких-то готовых рецептов или каких-то вот догм, нужно делать так, и не нужно делать так. Но мы будем обсуждать вещи, которые, я надеюсь, каким-то отзвуком откликнутся в наших всех сердцах. На 5 дней мы примерно отвели на этот семинар. Я не знаю, схватит ли, много ли это будет времени или мало, может быть слишком много, может быть не за сегодня все закончим, а может быть не закончим за 5 дней совсем. Но я так разделил примерно на 5 дней, и сегодня мы поговорим об общих принципах, лежащих в основе этики. Мы поговорим сегодня о том, зачем ее нужно изучать, в принципе, мы эту тему уже немножко сказали, но чуть более конкретно, чуть более интересно об этом поговорим. Потом мы покажем о том, как есть, мы покажем то, какие есть вообще нормы, или какие есть взгляды, скажем так, 2 типа мировоззрения, о которых Кришна в Бхагавадгите говорит, и о которых мы тоже с вами поговорим. И как они приводят к различным этическим нормам, к различным установкам поведения. Кажется, может выбрать себе по душе. Мы также поговорим о том, почему этика основана на Боге лучше, чем этика основанная не на Боге, если для кого-то это не очевидно. И покажем, что и с этим тоже есть большие проблемы. Это сегодня. Завтра мы постараемся обсудить ведический подход к решению этих проблем ведических. Послезавтра мы поговорим о 2 уровнях дхармы или этики в ведах. Послезавтра, в четверг, мы поговорим о примерах ачарьев и вообще о том, каким образом эти ведические нормы обсуждались и преподносились ачарьями. И на пятый день мы отвели до самых животрепещущих, самых таких актуальных проблем, которые будут касаться всех нас. Вот, это вкратце. Какие-то вопросы на эту тему, на ту тему, что мы сейчас обсудили, есть? Появились вопросы или возражения? Я хотел даже выразить признательность при этом за то, что вы пришли сегодня. Я, конечно же, допускаю и более того, готов морально к тому, что по мере хода нашего семинара число преданных будет стабильно уменьшаться. По разным факторам. Потому что погода очень хорошая, море там. Но все-таки мы поэтому специально назначили этот семинар на 5 часов вечера, чтобы преданных была возможность ходить на море до него. Что в смысле преданность полезна. Но, конечно же, семинар не обязателен. Это факультативный семинар, контрольных по нему не будет. Ну, кроме что жизни нашей постоянно. Поэтому чувствуете себя спокойно, свободно, да?
Вопрос, а то, что вы хотите, это не с точки зрения богоцентризма. Вы посмотрите, есть точки зрения богоцентризма.
С точки зрения богоцентризма, да, конечно. Теперь у меня для вас вопрос. Вот здесь как раз вам нужно разбиться по три человека и обсудить. Я немножко скажу о том, как вообще тема, как вообще эта мысль о том, чтобы семинар провести, ко мне пришла. Муза прилетела. Я разговаривал с одним преданным один раз в одном городе, очень хороший преданный, очень искренний, точно. И часто очень в разговоре с ним я слышал, что он употреблял слово «привязанность». Он говорил, что моя мать привязана ко мне очень сильно, я привязан к своим детям, там, к своей жене, привязан к ним. На лице каждый раз отражалось некое вот ощущение, или боли. Вот, привязан, ничего с этим не поделать. И я один раз, после того, как я услышал несколько раз это слово из его уст на протяжении многих месяцев, я у него спросил, дорогой Прабху, а вот в чем отличие между любовью и привязанностью? Есть разница или нет? Любовь и привязанность. Он так задумался и сказал, я тебе сейчас скажу, в чем отличие, он сказал. Он сказал, вот у меня есть жена, и у нас есть дети. И я один раз спросил у жены своей, вот скажи, пожалуйста, вот у нас маленькая дочка есть? Вот если как пришли люди, вот Вишну дух прилетел, или ангел какой-нибудь, и сказал, или сам Вишну, и сказал, дорогая Матаджи, вот у тебя ребенок есть. Если ты согласишься, чтобы он сейчас умер, сейчас, он уже духовный немед. И все зависит от твоего решения, согласишься ты или нет. Вот все от тебя зависит сейчас. Я спросил у нее, говорит, сказал мне Прабху. Согласилась бы ты или нет? Вот если бы такое произошло. Вот если бы сейчас кто-то пришел и сказал, если сейчас твой ребенок умрет, ты согласишься с этим? Ты дашь санкцию на это, то он немедленно будет духовный. И она сказала мне, нет, я не соглашусь. И вот это, сказала мне, это привязанность. Потому что если бы она любила ребенка по-настоящему, она бы сказала, конечно, он будет духовный. Вот у меня теперь вопрос, пожалуйста, даст группу по 3, но можно по 4, количество у меня договаривается. В течение 3-4 минут вы обсудите, пожалуйста, между собой, правильно это или нет. Такой вывод. Скажите сразу, чтобы превосхищать этот вопрос, вообще саму ситуацию, если бы матери сказали, вот твой ребенок умрет естественной смертью, в старости, он идет духовный, согласна ты с этим или нет? Конечно, не согласна, не проблема. Поэтому вопрос немножко сложнее теперь. Давайте сделаем так. Вы поставьте себя на место этой матери или отца. Если матери вам представить себе сложно. Судите друг с другом, правильно это или нет, и почему? То есть, что бы вы на месте этой матери должны бы сказали бы, как вы считаете правильно? Хорошо? По 3 группы, по 3 человека можно разминовать? Все живы, никто не... Подрались? Садитесь, Петр, я начинаю, как будто... Тот самый ребенок всю судьбу решает. Что вы решили, не дадите? Мне нужно дать особое сопротивление привести. Какие были мнения? Может, только просто поднимать руки и говорить сразу.
Вот у нас группа есть, да?
Да.
Мы сейчас не распределились, почему? Потому что мы в этом обсудили.
Вы бы играли роли матери или отцов?
Нет, не столь важно.
Хорошо.
Значит, вот я лично, буду я сказать, отец, допустим, да?
Отец, какой муж?
Который немножко знает, что-то чуть-чуть такая, знает какую-то философию немножко, да? Нашу науку, так называемую, вайшнавскую. Дело в том, что просто сказать, что да, пусть какой-то умер. Но мы знаем, что духовный мир – это тот мир, который невозможно описать вообще. И мы знаем это через это священное писание. Вот это так. Но тем не менее мы знаем больше еще вещи, что я бы сказал так, если бы мой ребенок был всегда преданным, я согласен, где угодно находился, здесь или там, или где угодно, был преданным.
То есть ваш ответ какой?
Что я согласен, пусть уйдет туда, куда надо, но чтобы он был всегда преданным. Ага.
Хорошо, то есть он умирает и идет туда.
Нет, хорошо. Может остаться здесь, например, но быть преданным.
Нет, вот именно такой вопрос, вопрос очень конкретный. Вот он сейчас умирает. Вы говорите, да, он умирает, уходит в духовный мир. Нет, остается с вами жить.
Нет. Это только могут рассказать, да или нет. Обычно возьмем так обсуждается. Да, да, все. Вот это. То есть, где бы он ни был,
сам он
где-то не был предан, понимаешь? Да, а если просто в духовный мир уйти, открываться от своего долга, от своей кармы, ведь об этом же Нарджуна, он говорит, я хочу сразу, да, вот все, я уйду.
Оставь на двойку, пожалуйста, 10, потому что не точно.
Вот, я уйду спокойно, духовно не будет, даже я знаю, как это все.
Хорошо.
Не сажаюсь.
Спасибо. Это как есть такой анекдот, что если военный говорит «да», значит «да». Если военный говорит «нет», значит «нет». Если военный говорит «может быть, это не военный», значит, мы уже не военные.
Это уже хорошо.
Там был чисто дипломат. Если дипломат говорит «да», значит «может быть». Если он говорит «может быть», значит «что?» Значит «нет», а если он говорит «нет», значит «это дипломат». Хорошо, какие еще мнения есть?
Кого?
Кто более военный, чем Виджи Кришна Прабху? Более конкретные.
Решили так.
Спасибо. 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 Эмоции направлены на него, и она хочет реализовать, и ей говорят, что это не будет мир, то это, наверное, будет наше внимание, и наше правило. Она хочет рационально воспитать ее, то есть какой-то способ Кришна создает про нашу, и начало знать.
Такой очень сложный философский ответ. Хорошо.
Вдруг не военный.
Не военный, да. Громко.
Наше проявление любви будет, что мы учитываем функциональные человеческие потребности другого человека.
То есть
самой матери любовь, значит свободу. Дает свободу как ребенку, так и этой матери. Поскольку матери ответственна за ребенка, то последнее слово может даже за ней. Вот. То есть это не тоже проявление.
Ну, требует конвета, да нет, значит, не военные слова. Снова не военные.
Просто ее потребности, вот эти эмоциональные, не менее важны, чем наши. Вот. И это то, что наше дело в жизни.
Это любовь или привязанность, если равно? Хорошо, подумайте. Математики, извините, матыши, может, там-то ответят вот, сзади. Вот такой у вас вывод был. Может, даже не спрашивать,
понятно? Да, у нас
в городе
такой детей
нет. Ну, ровно запчасти, да,
здесь?
Правильно, да? Отправили. Отправили или заложили?
Все руки разрезали.
А вы матери как решили?
Оставили.
Да?
Да.
А вы как решили?
У нас разошлись мы очень сильно во мнениях. Но, по крайней мере, я могу сказать, по-моему, мы сочетаем как будто, что проявлением любви будет, если мать откажется.
Ага.
Скажет нет. Это будет проявление любви, если вы скажете. Ага.
Теперь задача, я знаю, что еще есть что сказать вам, задача несколько усложняется. А вы хотите сказать ребенка? Давайте вы сейчас скажете следующий раунд. Следующий раунд будет в том, что вам нужно убить ребенка. Как-то без болезни, там кто-то ему вколоть или что-то, вам нужно убить. Теперь, если вы, смотрите, ну хорошо, обсудите сейчас в течение 2-3 минут максимум. Согласились вы или нет? Я понимаю, что всякие не согласились.
Это первый случай, да, на предыдущий, тяжелый вечер.
Извините, пожалуйста, жизнь.
Нет, не вайшнавский.
Почему это злость? Я могу даже вам вайшнавский пример привести. Цель какая?
Да, цель.
Я скажу.
Нет, цель зачем убить-то?
А, чтобы он ушел в духовку? То есть вот такая же точно, что вы... То есть не просто он умирает сам как-то раз и растворился в воздухе. А он вот сидит перед вами, вам нужно, как в Ветхом Завете, пришел Бог какому-то Аврааму, сказал, вот у меня... Желание, ты мог бы мне жертву принести своего сына? Ну, пожалуйста, раз. Сложил.
Вот, если Авраам идет, или Кришна говорит, ну давай жертву.
Он пришел, он сказал, давай вот ты, нож тебе, вот ты должен убить ребенка, он придет духовно. Вот он сказал.
Пришел в тубус и сказал, я вот тут, я вижу.
Все, не со мной все сделать, между вами.
Кришна, опять. Давай, ты мусор бросай. Она взяла совсем не зажгла. Нет, ничего не жжу.
На этом остановимся, обсуждение остановим, решение судьбы ребенка. Давайте в группу Шидишна дома. Что будет?
Нет детей.
Духовный мир, вот просто так. Если бы он у вас остался жить, то может быть он ушел бы в Малайю, там, еще родился бы снова.
Но он так посвящен, скинуть свои собственные силы.
осознали, что по крайней мере, никто из нас бы на это не решился. Это было бы слишком тяжело сделать.
То есть кого-то наняли? Да, потому что предназначение должно выполняться самостоятельно. Если кому-то его поручаете, Рупа Госвами говорит, если вы это поручаете предназначение, то оно не считается так ниже.
Ну, как дура угодно.
Можно потом.
Может, пишет, ответ такой, говорит, не значит, а объяснить, почему так думает? Почему так думает? Ну что дали это не очень хорошо. Почему так думает? Как
причина?
Все объяснить, почему так?
Объясни, пожалуйста. Почему? Просто вы не решили, просто, да?
Почему?
Очень тяжело.
Даже ради такого высшего угла.
Надо обосновать.
А что же так
сказать?
Привязанность.
Привязанность, это не любовь, да? Из любви можно было убить.
Давай.
Если бы любили, если бы желали вечного блага духовного, то естественно. Да. Так или еще вот мне хотелось бы матушку тех услышать, которые вначале отправили. Денег на красный бред не нужно давать. Только ту дорогу оплатили, да? Туда. Ага, то есть почему ты выпустишь. А почему? А, то есть отправить просто так вот на его мание это любовь, а убить это не любовь, да? Почему? А если вы просто пожелали, чтобы он ушел, это не насилие? От вас это зависит, не от него. Он может ничего не помнит. Мамочка, я не хочу духовный мир, хочу с тобой поднять солнышко. Все, хари
кричит.
Я младше вас по должности.
Ну да, не нельзя здесь говорить.
Я рядовой запас, но я не могу.
Я всегда много молодец, да? Ты говоришь, пусть обсуждаю.
Это Марков, вам тоже?
Я уже не сделал.
А первый раз согласились, да?
Ну да, я уже так первый раз. Ну я еще подумал, что здесь очень может быть много. Ну почему не думать, что я не думаю в себе, а не вообще. Вообще это может сильно зависеть от внутреннего.
Какие-то еще мнения ваших новых есть вот у вас в группе? Какие-то лавы у кого?
Да-да.
В компании. А что он не хотел узнать? Он был сразу на звуке, да и...
Какого? Я ему объяснил философию, он сказал,
что... А, что ты не сделал?
Все понятно.
Не сделал. Псих.
Если мы жизнь богатым будем, что мать, да? Да, убил. Убил мать. Я это уже противоположный пример. Я тут водитель спрошу потом.
А вот где
же Кришна пробовал? Духовный мир отправишь в себе.
Я равно бы она сидит.
Он устанавливал, там
он довольствует, да.
Просто нами дал наставление, тот отправил, да? А потом он воскресил сразу.
Но потом он как бы оживил.
Оживил, он воскресил ее сразу. Видите, я могу еще следующий вопрос задать, но я не буду задавать вопрос. Если я могу спросить, а если бы вам сказали с изощренной жестокостью убить? Да, как-то страшно. Ну, я не буду задавать, особенно перед диктофонами. Но в чем суть вопроса? В том, что между первым, вторым и третьим случаем принципиальной разницы нет. То, что вдруг было любовью в первом случае проявления, что мы отправили ребенка в духовный мир, во втором случае, вдруг оказывается, не любовью уже относили бы. Почему-то. Хотя мотив тоже самый. И когда я Бхактивиньяна Махараджа задал этот вопрос, интересно, я сказал Махараджа, правильно это или нет? Он сказал, сразу сказал, неправильно. Я сказал, почему? Он подумал, сказал, я не знаю. Mm-hmm. Так вот, ответ на этот вопрос, почему мы постараемся найти сегодня, не сегодня, а в течение этого семинара, к концу этого семинара, мы постараемся ответить на вопрос, как правильно поступать в этом случае, если вдруг кто-то из вас окажется в этой ситуации. Как в этом случае правильно поступать. В этом случае я в этом связи хотел рассказать одну небольшую историю, которую Прабхупада рассказывал своим ученикам. Когда в Чере Прабху. Папарацци, вы наш. Шрила Прабхупада своим ученикам рассказывал историю. Один раз индийское правительство устроило конкурс между художниками. И эти художники, это называются художники-баталисты, художники, изображающие воинские военные действия. Те, которые в период Махабарата, там очень много работы происходит, там как там стрелы летят и все остальное. Поэтому они хотели изобразить такую сцену войны, на которой сына убивают на глазах у его матери. И вот они объявили конкурс, много художников съехало, была большая денежная премия за это. И премию получил, первый приз получил художник, который, что вы думаете, изобразил на холсте? Рубанов сказал священникам, распадался. Нет.
Что
мать убивает? Мать убивает. А тебя я другого ответа не слышу. Не ожидал услышать от тебя. Нет, ни в коем случае не. Нет, я имею в виду, что сная природа родителей, которого уже прозвали бандитей, скрутив кругов вайшнавов. Что на нем было изображено, кто скажет? На ней была изображена мать, которая закрывает лицо руками. Вот так. И он получил первый приз, потому что Прабхупада объяснил, потому что ни одна мать не сможет вынести картины, как ее ребенок убивает у нее на глазах, погибает у нее на глазах. Вот это как бы пример, который Шрила Прабхупада объяснил. Точно так же мы вернемся к этому примеру с матерью и ребенком. Я, конечно же, соглашусь с вами, что он очень грубый, очень надуманный пример. И он сознательно таков. Хотя, опять же, он не мой, этот пример привел самый преданный. Но он показывает столкновение между некими философскими истинами, которые мы живем, которые вот как бы должны осуществиться в конце нашей жизни, освобождение и все такое. И конкретной реальной этикой, поведением, отношением к людям, которыми мы живем каждый день. И возникает конфликт, то, что на санскрите называется раса-баса, в бхакти-расамрита сила. Вещи несовместимые. И поэтому в конце мы постараемся как-то объяснить и, по крайней мере, сказать о принципах, которые лежат в основе поведения. Не только матерей по отношению к детям, я надеюсь, тут матерей не нужно учить особенно, но Кришна по отношению к живым существам. Очень важные принципы, которые лежат в основе того, что мы считаем хорошим, а что мы считаем плохим. Я приведу другой пример. Мы не будем устраивать обсуждение, но просто могут преданные вместе сказать. Пример одного преданного санкиртаны, который распространял книги на улице в Германии. Он был одним из лучших преданных. И однажды, распространяя книгу на одной из улиц, он увидел полужилую женщину, она передвигалась на крестовой коляске, качалке, коляске, на каталке. И она подъехала к нему и сказала: молодой человек, вот не могли бы вы меня через дорогу перевезти, потому что, ну, широкая дорога, тут мне сложно так быстро переехать, инвалид. Он сказал: конечно, книжку возьмите только. Она сказала: я не хочу. Она сказала: я не хочу, у меня денег нет, но я не хочу, мне книга не нужна. Он сказал: ты катись сама. И потом его на лекции по Шримад-Бхагавату приводили в пример, как человека, который не поддался на какие-то мирские сентименты и дал человеку шанс, он не воспользовался им, конечно же, но тем не менее поступил правильно. Как вы думаете, правильно это или нет?
Он поступил.
Но он был, тем не менее. То есть бхакти-шастры студентов нет, не поступили ни один. Я согласен. Почему это неправильно? Вопрос. Опять же, мы можем начать приводить очень много различных доводов в пользу того, что почему-то неправильно. И мы к этому вопросу вернемся снова. В конце этого семинара, когда будем обсуждать уже конкретные насущные проблемы и принцип нашего поведения по отношению к другим людям. Вот. Я согласен, что он грубый, но это жизнь, это было в реальности. Мы не можем забыть про историю. Как говорится, если история забывается, она повторяется. И таких примеров, даже Кришна Прабху был не один, не два, и не в Германии. Таких было очень-очень много. Причем несколько лет назад.
И у нас в России.
Так что просто морщить нос и говорить, что это грубый пример, и мы не хотим обсуждать, потому что мы уже бхакти-шастры проходим. Я не вижу ничего, чтобы гарантировало отсутствие.
Не,
ну да. Хорошо. Но мы вернемся к этому чуть позже. Почему это плохо? Другими словами, мы вдруг видим с вами, что этика, хотя, казалось бы, мы вайшнавы, ну, бхакти-шастры, когда мы проходим, мы должны знать, что такое хорошо, что такое плохо, и учить нас этому не нужно. Мы сами кому хочешь объясним. Не проблема. Объясни, кому хочешь. Как нужно правильно с людьми общаться. Мы видим, что в результате оказывается, что эти вещи не такие очевидны для нас. Сами мы начинаем подсчитывать, что у нас ум превращается в некий калькулятор, который подсчитывает определенные духовные блага, определенные материальные блага, сравнивает их, сопоставляет, и потом, в конце концов, в зависимости от того, что перевешивает, мы приносим решение, как в этом примере с матерью. Поэтому, к сожалению, в наших кругах вайшнавских проблема этики стоит очень остро. Как правильно себя вести, какими принципами руководствуются вайшнавы вообще в повседневной жизни. Это очень серьезная проблема. Между прочим, она гораздо серьезнее, чем, допустим, у христиан. Почему? А потому что у христиан есть очень простые правила. Вот есть они. Они написаны, Иисус Христос пришел и сказал, кто пришел и сказал, Моисей. Не убей. И все, и точка. Не укради, и точка. Не прелюбодействуй, точка. Почитай отца и мать, точка. И так далее. Там 10 заповедей. Говорят, что он 20, потому что он уронил одну скрижаль, а раскрыл святой сантиметр. 10 заповедей осталось делать. Вот. Поэтому, а какое у нас Писание, которое об этом говорило где-то? Где? Бхагавад-гите говорится об этом? Кришна говорит, убей, не укради. Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриты, где? Махабхарати, вот Гададхара Пандит Прабху, следующей неделе начнется. Следующей неделе начнется, все нормально. По Махабхарате. И Махабхарата вся вот как раз на этом построена. Там огромное количество примеров из дхармы, когда на разные чаши весу кладутся разные законы, принципы дхармы. И стрелка колеблется практически посередине. Какое-то небольшое соображение, вот перевешивать стрелку в одну чашу, то есть в одну сторону, да? Как в случае с Друпади, когда ее раздевали на дворце собраний. Там было очень много интересных, когда читаешь этот момент, эту сцену, когда это обсуждение происходит, то накал страстей этих вот этических. С одной стороны, женщина, с другой стороны, она уже им не принадлежит, с третьей стороны, там еще что-то и так далее. То есть, и в конце концов, Бишмадева думает, вступаться или нет, он говорит, ну я же обязан этим людям, в конце концов он думает. И в конце концов происходит так, что сделка колеблет, склоняется в ту сторону. Не вступаться, не помогать. Ее раздевают, ее пытаются раздеть. Кришна вмешивается тут, нарушая все законы справедливости и дхармы. Вот. И вот Махабхарата все такова. Но где эти законы? И там есть закон, например, в Махабхарате, где говорится о том, что хорошо, то есть можно убивать. В других местах говорится, нельзя убивать. В одних случаях говорится, жена должна быть только с мужем. В других местах говорится, что в некоторых случаях он даже жена может, например, защитить ребенка от другого мужчины и так далее. Там очень-очень много таких вот вещей, которые казалось противоречивыми. Поэтому в Махабхарате есть тот самый стих, который Юдхиштхира Махарадж произносит. Тарко пратиштха, что тайо вибинна, как он дальше звучит. Хитам Бухаям, Махаджина Яна Гатаса Панта, что Писание противоречиво, логика ни к чему не приводит в конце концов. Моральные законы, кодексы все очень двусмысленные. Поэтому, если хочешь понять, как нужно правильно себя вести, посмотри, как ведут себя великие святые. У нас нет искон, к сожалению, принципов, которые лежат в основе нашего поведения. Они где-то есть, между строк, опять же, мы где-то их читаем, Бхагавад-гите, общаясь с другими, в конце концов, кто-то их впитывает из своего христианского прошлого. У нас есть пример Шри Прабхупады, который себя вел всегда безупречно, конечно же, но каких-то сформулированных, конкретных, ясных принципов поведения у нас нет. Где они? Хари Бхакти Ласи? Ну, даже в Хари Бхакти Ласи, я думаю, у меня есть таких указаний, как «не убей, не укради». Там говорится, что нельзя мыть одну ногу другой ногой, что, конечно, важный принцип. Или там нельзя один ногу чистить другим ногтем. Там говорится о том, что вайшнав не должен смотреть на обнаженное тело и так далее. Ману Самхита есть. Да. То есть принцип такой, что принимать все, что благоприятно для сознания Кришны, это ребята, что не благоприятно.
Да, но нельзя, конечно, вынести как какой-то воспитанный, потому что это вопрос одно и то же действие в разных
ситуациях. О, да. О, да. И вы как не чуждое руководство знаете, да, то есть к чему эти вещи могут быть, наблюдая за другими преданными. Очень сложный вопрос. Ага. Вот мы к этому перейдем, да. Почему такой, он в каком-то смысле закладывает основу этики поведения в своей книге. Очень-очень веско. Именно потому, что в наших повседневных писаниях, которыми пользуются Бхагавад-гита, читание Чаритамриты, Шримад-Бхагаватам, этих принципов не прописано вот так. Если это очень важная причина, почему? Почему в Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриты эти принципы не прописаны? Вот так вот явно, как у христиан. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что они уже для парамахамс. Считается, что парамахамсы уже не нарушают этих принципов. В принципе, им нет необходимости. Почему эти принципы нарушаются людьми? Потому что есть материальное желание, в конце концов. Или есть материальное желание, которое мы оправдываем духовными поступками или духовными мотивами. Или есть незрелое духовное желание. Все вот эти вещи существуют, и поэтому, когда вот, как Ишана Прабху предложил, все, что благоприятно для сознания Кришны, принимать, все, что неблагоприятно, не принимать. Поэтому, если мы решим, что человека обманывают на санкиртане, чтобы он книжку взял, потому что благоприятно для его сознания Кришны, пусть я в ад пойду за обман, но он будет освобождение, да? Он, конечно, в ад не идет, потому что Харе Кришна не действует. Но тот человек освобождение совсем не получает почему-то, потому что он сейчас оскорбляет людей с вами. Поэтому какими принципами руководствуемся в нашей повседневной деятельности, очень сложный вопрос. Поэтому он до сих пор открыт. И есть уже много попыток сделано вот тем же самым Хридаянанда Махараджем и Сухотра Махараш эту книгу написал, измерение добра и зла. И Тамал Кришна Махараш в этой книге попытался ответить на этот вопрос, как строится этика у вайшнавов. И все эти вопросы до сих пор остаются открыты. Очень много возникает вопросов. Например, в ведическом обществе существуют варнашамы. Там варнашами этика у каждого своя. Когда, например, описывается поведение брахмана, про брахмана не говорится, что он обманывать не должен. Он должен не обманывать, он правдив, так и говорится, он правдив, брахман. Просто. Это качество брахмана. Если не правдив, ты не брахман. Каким бы ты шнуром себя не украсил, ты не брахман. Все что угодно. Брахман чистоплотный, да? Как мой гуру Махараш рассказывал, когда к нему приехал друг из Индии, еще до сознания Кришны, он сказал, что в Индии брахманы показывают, что они брахманы тем, что они не смывают после себя в туалете. Потому что когда он думал, что если я коснусь ручки смывной, то я немедленно сквернюсь. Поэтому они не скверняются, они просто выходят. Поэтому шудры потом придется смывать. Не проблема. Вот. То есть можно представить себе очень много таких ситуаций. Или, например, кшатри, там есть тоже определенный свод моральных и нравственных принципов. Или шудры. Шудра уже говорит, шудра не должен обманывать, не должен красть. Шудра должен быть честным. Все эти вещи прописаны для варнашрамов, они воспитывались поколениями, воспитывались родителями, закладывались в детях. Поэтому людям, которые уже выше, поднялись над рамками варнашрамов, над рамками морали, над рамками мирской морали, скажем так. Теми, кто уже пришел к Шримад-Бхагаватам, для них нет необходимости говорить «не укради, не убей». И Прабхупада так объяснял в своих лекциях по Бхагавад-гите, он говорил, что в Бхагавад-гите нет таких мест, где Кришна говорит Арджуне, не возжелай жены ближнего своего. Потому что Арджуна человек безупречной морали, ему не нужно такие вещи слушать. Проблема лишь в том, являемся ли мы Арджунами. Находимся ли мы на том уровне, на котором мы уже можем просто слушать о трансцендентных наставлениях и оправдывать все наши действия выше цели. Вот это большая проблема этики, которая стоит перед нашим обществом очень остро. Поэтому я надеюсь, точно так же, когда, например, в Бхагавад-гите Кришна обсуждает знаменитые четуршлоки, обсуждает свою природу, он говорит, что я источник всего сущего. И в следующем стихе он говорит, мои преданные беседуют друг с другом и обсуждают это, беседуют и просвещают друг друга обо мне. И таким образом в процессе обсуждения они постепенно переходят от гьяны к вегьяне. У нас у всех есть некое интуитивное представление о том, что правильно, что неправильно. Я надеюсь, что благодаря вот этому обсуждению с участием Шрилы Прабхупады в форме его книг, с участием всех ачарьев предыдущих, используя нашу логику, разум и преданность, мы сможем каким-то более конкретным и ясным и четким принципам прийти. На самом деле, не такой простой вопрос. Первый вопрос, который мы, гуру Махараш, задал Шриле Прабхупаде, когда он еще просто был Майклом Грантом, приходил на лекции, первый вопрос, который он задал, поднял руку и спросил, скажите, пожалуйста, вот если вы видите на улице, молодой человек бьет старого, прям изо всех сил бьет, до смерти, и вы знаете, что вы хороший человек. Если вы хороший человек, вы идете мимо. Как нужно поступить в этом случае? Вмешаться нужно или нет? Помешать этому насилию или пройти мимо, или стоять смотреть? Прабхупада дал парадоксальный ответ. Он сказал, чтобы понять, что нужно действовать, как нужно поступить, нужно быть на духовной платформе. И Мукунда вспоминал, то есть потом он рассказывал, Гуру Махараш вспоминал, что я подумал, наверное, я не понял мой вопрос. Я снова его повторил. И правда снова ответил тот же самый разум, сказал, что понять, как действовать, то, что будет на духовной платформе. Вот что такое для нас, вайшнавов, духовная платформа? Значит ли это, что это какой-то калькулятор должен быть в голове, как мы уже говорили, который взвешивает? Придет бабушка, например, с сумкой тяжелой. И мы идем рядом налегке. Она тяжело тащит изо всех сил, что-то по земле волочит, по ступенькам поднимается. Помогать или нет?
Колбасой.
А вдруг с колбасой, да, точно. Вдруг с колбасой. Или с двумя. Страшное дело. Вдруг с колбасой, там с чем еще, голова там хотят выбрать, или сумки, или мало ли что, или бутылка водки. И мы понятно понимаем, что мы не обладаем качеством всезнания, как Параматма, мы не можем понять, что у нее в сумке. На всякий случай мы проходим и не подносим. На всякий случай. Вдруг колбаса. Да? Вот у нас в голове как бы такой вот калькулятор, мы подсчитываем. Начинаем взвешивать вещи за и против. Это называется отсутствие правильной этики. Она заменена в данном случае некими философскими соображениями. Как Шримати Радхарани, если уж приводить пример, из читания Чаритамриты. Господь Читания рассказывал про Шримати Радхарани Рамананда-рави. И там рассказывается то, что Шримати Радхарани, она говорит Кришне на поле битвы Курукшетра. Есть люди, говорят, которые любят умом. Анира Хридая Мана. Мама Мана Вриндавана. Вот есть люди, которые умом любят. То есть у них сердце в уме. И они все наши свои поступки просчитывают с точки зрения, пусть даже духовной, но выгоды и невыгоды. Но я, говорила она Кришне, люблю тебя, мое сердце во Вриндаван, я тебя Вриндаван люблю. Вот этим, ну, может быть, эту тему не буду удаляться, все на несколько стороне от нашего обсуждения, от предыдущей фразы, которую мы обсуждали про бабушку с колбасой. Вот, поэтому, когда мы, например, говорим о Шри Прабхупаде и вспоминаем его пример о том, как он вел себя с людьми, в его поведении всегда была очевидная всем спонтанность, которая всегда очень точно попадала в самое сердце людей, с которыми он общался. Как пример с Гирираджем с вами, который он сам рассказывал, вернее, прошу прощения, с Буриджаном Прабху, который рассказывал про него. Буриджан Прабху однажды подарил Шри Прабхупаде кольцо золотое. Долго копил деньги, подарил, принес Прабхупаде. Прабхупада надел его, благодарил, надел его себе на палец. Оно точно подошло. Он снял другое кольцо и положил его в стол. И в это время пришел слуга и стал делать Шри Прабхупаде массаж. И увидев, что у Прабхупады другое кольцо на пальце, он спросил: «Прабхупада, у вас новое кольцо? Откуда вы его взяли?» Прабхупада молчал. Бриджан находился в комнате. Он спросил: «А кто вам его подарил?» Прабхупада помедлил немножко, потом посмотрел Бриджану в глаза и сказал: «Так, кое-кто». И Бриджан Прабху вспоминает, что в этот момент у него любовь к Прабхупаде, признательность за эти три слова, она увеличилась в миллион раз, она просто хлынула по отношению к нему, вот таким вот, по направлению к нему, как поток. От этих трех слов. Этими тремя словами Прабхупада сказал то, что невозможно сказать какими-то тысячами признаний любви. Что я знаю, кто ты, я очень ценю твою любовь, твои взаимоотношения со мной, я никому про них не скажу, это будет нашей тайной. И много-много других вещей там все возникло сразу в этих трех словах. Или другой пример. Однажды Прабхупада ходил с учениками, ну, они часто ходили с учениками на прогулку в западных городах. Они ходили по дорогам, на встречах к ним попадались люди. И хотя люди, конечно же, были приучены к тому, чтобы на Западе, они приучены к тому, чтобы не обращать внимания, но то, как бы странно ни было, одет человек, вы можете голым ходить там буквально, люди не обращают внимания. Ну, как здесь преданные улицы на пляже, потому что не обращают внимания на таких людей. И Прабхупада шел в своей шафранной одежде с палочкой, и люди, хотя они пытались не обращать внимания, но это было очень сложно. Поэтому не обращали внимания Шрилы Прабхупады, и вот Прабхупада ловил на себе их взгляды, заинтересованные, заинтригованные. То это такой вот джентльмен где-то в шафранную одежду, у него ученики с микрофоном. И Прабхупада, встречавшись с ним взглядом, что он говорил? Он говорил: «Доброе утро». И очень так грациозно, очень благородно кивал головой, улыбался. Один еще не мог никак понять, почему «доброе утро» он говорит. Какие-то совершенно мирские вещи. Что это за «доброе утро»? Какое он доброе? Материальный мир, страдания, страшные. Какое оно доброе? Для нас оно может быть доброе. И он спросил, он его терпел, спросил Прабхупаду. Прабхупада сказал: «Почему вы Хари Кришна не говорите?» И он, знаете, как вайшнав. Он говорит: «Здравствуйте, Хари Кришна». «Здравствуйте, скажите Хари Кришна. У нас есть охранник в храме». Один, он охраняет, ну, у меня не охранник, как в московском храме, пожилой такой человек, бывший военный, может быть, даже полковник бывший, и он такой выправки военный.
Здравствуйте.
И он открывает дверь, преданный, когда преданный приходит, преданный заходит и говорит: «Хари Кришна». И он говорит: «Здравствуйте». Преданный говорит: «Не скажите Хари Кришна». Вот я не скажу вам Хари Кришна. То есть Прабхупада говорил ему: «Доброе утро». Я вообще не спросил, почему Прабхупада? Ну почему? Как это объяснить? Ведь, ну, можно же, ну, человек, философски все можно объяснить, нужно говорить им Хари Кришна. Почему? Причем наставил, чтобы они услышали и сказали Хари Кришна в ответ, потому что если не скажут Хари Кришна, что случится? Если не скажут Хари Кришна, скажут.
Скажут,
да. Сукрити, да, они уже в ад точно не пойдут, Ямараш там будет своих слуг предостерегать, выдерживать, и все остальное придет само собой. Преданно обязательно станут выдержать, так следующие, жить, родятся людьми и так далее. Очень много соцблаг, целый список. Прабхупада сказал очень парадоксальные вещи. Он сказал: если они будут думать обо мне хорошо, они получат гораздо больше блага, чем если я скажу Хари Кришна. Ну, конечно, можно сказать, что о Прабхупаде речь идет, если они о Прабхупаде будут думать хорошо. Давайте вернемся к нашему началу, к семинару, к предисловию, к эпиграфу, который мы выбрали. Когда Прабхупада спросил, мы спросили, кто ваши ученики, он сказал: «Мои ученики те, кто помнит то, не может носить ни одного достатка». Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что желание Прабхупады, его поведение распространяется также и на нас. Так вот, переходя уже к теме нашего обсуждения, к этике, это вопрос мучил людей испокон веков, как правильно себя вести, что правильно, что неправильно. И этика является последним. Кстати, если кто-то хочет пить, можете подойти с чистой воды, стакан. Только тихонечко подходите и пейте. Этика – это одно из четырех подразделений философии. Философия – слово нам знакомое. Первый раздел философии называется логика. Логика учит нас чему? Размышлять, сопоставлять. Чем Бхагаватам говорит, что Господь на заре творения создал энергию причины следствий. Это означает, что логика является отражением этих причин, этих энергий. Почему одно следует из другого? Почему рассуждая, мы приходим к выводам, которые мы распространяем на весь мир? Потому что это заложено Богом, создано уже. Дорожное значение творения, причины следствия не связи. Второе. Это то, что называется онтологией. Да, прошу прощения, я ошибся. Это третье. Второе будет гносеология. Да, понимаю. Гносеология означает, как с помощью логики, как мы строим правильно процесс познания. То есть, как мы убеждаемся в том, что мы окружаем, что нас окружает вокруг. Это очень важная тема, с которой Джива сами начинает свою тату сандарту. Потом, прежде чем переходить к высшим темам, обсуждение бхакти, обсуждение прити, взаимоотношения с Кришной в духовном мире, обсуждение самого Кришны как личности. Он обсуждает эти две темы очень подробно. Логику, ну, вкратце касается ее. Гносеология обсуждает праману, или откуда мы берем знания, какое знание считается правильным. Третье. База. Когда мы с помощью логики, применяя ее, процесс познания к окружающему миру, мы принимаем определенные вещи как источники знания, анумана, рассякши, анумана и шабды, не знаю, как обычно. Хорошо, возникает некая картина мира, да, как называется онтология. Это природа бытия вокруг нас. Кто мы сами и что окружает нас? Каков этот мир? Какова его цель? И когда мы все это поняли, возникает следующий, последний, завершающий, венчающий философию раздел, который называется этика. Это означает, а как себя вести теперь? Если мы определили с помощью логики, что такое истина, каков этот мир, каковы ценности в этом мире, какова цель этого мира, что в нем истина, что в нем ложь, что в нем хорошо и что в нем плохо. Теперь, как нам себя вести, какова этика, каково поведение. Этот вопрос как раз обсуждает и пытается ответить на него этика, это раздел философии. Каким целям можно стремиться, какие намерения достойны уважения, что хорошо, как выбрать между хорошим и плохим. Таким образом, эта этика, это поведение очень сильно зависит от мировоззрения, от философского убеждения. Ну, здесь как бы нам, машинам, нечего бояться, можно сказать. У нас самая лучшая философия в мире. Да. Вот теперь мы немножко обсуждаем два различных подхода к этике. Как она возникает? Ханумат Тришака Махараджа, удивительный машинам, который каждый год читает целиком весь Бхагаватам в комментарии. У него много других замечательных качеств трансцендентных, но каждый год он читает Бхагаватам целиком, а потом снова возвращается. Но каждый год начинает его заново читать. Такая у него садана. Он за 25 лет ни разу не пропустил Мангаларати, каждый день читает 25 кругов и читает только Бхагавату. С утра до вечера. Да, и постоянно носит с собой книгу «Нектар наставлений» и всем бросает вызов. Он говорит, что с помощью этой книги я могу дать на любой философский вопрос. Я бросаю вызов в каждый любой философский вопрос, который у вас есть. Давайте я на него отвечу с помощью «Нектар наставлений». Он с собой постоянно носит на груди. Так вот, Ханумат Тришака Махарадж, изучая Бхагавату, он постоянно делает заметки и выбирает из них то самое, о котором мы в самом начале говорили. Вот это вот. Суть ответа на все вопросы. И он провел очень интересный анализ, опираясь на Бхагаватам, провел анализ современного и ведического мировоззрения, отличия одного от другого. Как строится современное мировоззрение? Вначале люди просто наблюдают мир, Что есть? Есть атомы и молекулы. Больше ничего, да? Называется физика. Потом из физики постепенно изучая атомы и молекулы, и более сложные взаимодействия этих частиц возникают, более сложные науки, дисциплины, которые называют в частности химия. Более сложные. Основаны на физике. Когда молекулы атомы сами собой плавают в первобытном бульоне, вдруг решает, что так скучно жить, и нужно чуть больше разнообразия, получается биологический формы жизни. Возникает биология. Из биологии возникает что? Понятно, что. Есть биология, есть гормоны, определенные, да? А? Ну, это все часть, да, биологии. Есть гормоны определенных целей, есть какие-то там желудочные соки, есть психология. Физиология, да, биология. Вот это часть биологии. Есть психология, она однозначно определяется физиологией, правильно? Фрейд. Физиология определяет психологию. А когда есть вот такой человек, один озабоченный, другой озабоченный человек, и много озабоченных людей, они в том конце концов собираются вместе, у них какие-то отношения возникают. Эти отношения как называются? Социология. Есть какие-то вопросы, которые люди постоянно мучают. Ну просто от, как сказать, от свободного времени. Слишком много свободного времени, начинают думать о чем? О смысле жизни, пути, да, философии. Как Карл Маркс говорил, а философия это просто ну, чуть позже сейчас скажем.
Много света.
Философия?
Много света. Не что
а после этого уже для самых неудачников больших, которых философия никак не устраивает, есть религия, есть Бог. И так, кстати, Карл Маркс определял религию. Как он определял? Ну, тот определял это первый. Надо классика знать, конечно.
И то их не бывали, там дальше и другое.
Там не так, он говорил, как раз, что это опиум, это как обезболивающее средство.
Да,
лекарство. Как лекарство. Там говорится, что как отдушина для задыхающегося, как там что-то еще. То есть, что это значит? Что это религия, это вещь, куда люди заталкивают свой подсознательный страх перед неизвестным. Вот он что-то не может объяснить. Ну, вот это Бог. И по мере нашего расширения знания, для Бога остается все меньше и меньше места. Но самое главное – физику знать. И физика объясняет все. В принципе, чем сложнее компьютеры, чем изощреннее научный прогресс, тем с большей легкостью мы сможем все это предсказать и рассчитать. Химические процессы, биологические со временем, смоделировать физиологические процессы, объяснить психологию, что уже делалось гормонами. Социология определяется тем же самым, как знаменитый Адам Смит, которого Прабхупада часто цитировал, говорил, что экономика вся построена на семейных привязанностях. А семейные привязанности на чем основаны? Ну, понятно, на чем, да, физиология, да, психология в перемешку. Соответственно, социология вот это все определяет, а философия это все, что вот как-то так определяет, объясняет при необходимости, может быть. Слово философия вызывает у людей скуку чаще всего. У обычных, у нормальных людей, называют скуку. А философ человек, который не понимает, чем занимается. Как этот анекдот есть про позволю себе отвечу немножко. Про одного мальчика, который, девушку, который хотел на свидание прийти к девушке первый раз в своей жизни. Он не знал, как вообще так себя вести. И он спросил своего бывалого друга, на чем с ним вообще говорить с девушкой? Я же не знаю. И он сказал, ну очень просто, если ты. Нужно сначала говорить о еде. Они очень любят о еде говорить. Говори о еде. Это безошибочная тема. Если о еде не получится, тогда говори о родственниках. О семье там. А если об этом тоже не получится, тогда говори о философии. И он пришел в кафе, там они сели вместе, сидели, разговаривали. Потом наступила неловкая пауза. И он думает, а сейчас о чем? О еде. Набрался, брал воздух в грудь, сказал. Извините, а вы любите спагетти? Она говорит, терпение вкус спагетти. И отвернулась в сторону. И он подумал, ну вот, не получилось. Значит, о чем дальше? О родственниках. Говорит, скажите, а у вас есть брат? Нет у меня никакого брата, сказала девушка. Опять не получилось. Я думаю, надо же. А что же с перифилософией? Я ему сказал, скажите, вот как вы думаете, если бы у вас был брат, он бы любил спагетти? Это пример того, как люди относятся к философии сейчас. Что такое совершенно надуманное? Вот так вот такую роль сыграет философия в современном обществе. Вот если бы у вас был брат, любил бы он спагетти или нет? Примерно то же самое. И мы видим, что на протяжении всего последней истории западного мира, философии западного, как себя таким такой выставок, что это совершенно надуманное, никому, кстати, не нужна дисциплина, которая просто толчок воду в ступе, я уж извиняюсь за резкость. Ну, а религия, про нее говорить нечего. То, что просто со временем должно отмереть, по мере того, как распространяется область влияния человека, его разума, для Бога остается все меньше и меньше. Место, потому что его нет, это просто страх перед неведом. Вот это путь западного мира. Но какой физический путь? Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Я ядхамам пападьяте, там стадхали баджанахам, мама вартану вартан те, мурши партан сабаш». Каждый во всем следует моим путем, говорит он. Я один определяю пути. Что это значит? Есть путь. Но путь всегда с двухсторонним движением. Можно ехать в одну сторону, можно в другую. И ведическая философия описывает мир прямо противоположным образом. В начале описания Бога понимание того, что такое абсолютная истина. Из этого возникает философия, описывающая взаимоотношения с миром. И уже на основе этого возникает социология, как сообщество людей, которые знают об этой высшей цели, стремятся к ней, помогают друг другу в этом. Потом, соответственно, возникает психология. И как эта психология объясняется? Люди знают, что правильно, что неправильно, основываясь на этой высшей цели. Поэтому какие-то вещи могут подавлять себе ради этой высшей цели. Какие-то могут воспитывать себя, наоборот, сознательно и поощрять других. И как они просто в физиологии пропадают, рассказывают нас ученикам. Когда ученики пожалуются на вожделение, он сказал, я знаю, что такое вожделение. Он и что... Мы были тоже молодыми людьми, у нас были те же самые желания, что у вас. В чем была разница? Он сказал, в обществе была такая культура, такие принципы в обществе, в социуме, что ни у кого из нас даже в мыслях не было подойти к какой-то с девушек, там, сказать что-нибудь ей такое, вообще что-либо. Не говоря уже о тех вещах, которые современные люди говорят современным девушкам. Поэтому физиология такое отношение было. Правильно, она была на правильном месте. Биология, химия и физика, вот точно так же, как эти вещи все служат утилитарно в западном мировоззрении, чем выше, тем более подчинена вот эта вот дисциплина, вот этим убеждениям людей, которые считают, что просто этот мир это сочетание матомов, поэтому мы должны просто жить, как живется, и все остальное должно служить этому, этой цели. То есть в ведическом обществе прямо противоположный подход. Чем ниже по этой лестнице, тем меньше люди, в принципе, знали об этих дисциплинах. Физика. Шримад Бхагаватам там в физическом писании. Что такое физика? Есть она вообще там? Она есть. Изготовьте золотой горшок из каких-то граммов золота, посмотрите такую-то дырку и положите в воду. Когда он наполнится, это будет какая-то единица. Данные, единица измерения времени. Вот, пожалуйста. А вы на лекцию давали недавно. Вот вся физика. Есть атомы, соединяющиеся друг с другом определенным образом. Вот это вся физика бедных. Почему она такая? Что люди не знали ничего, то они не нуждались даже, потому что в основе мировоззрения было всем другое, была религия. И вот эти два подхода прямо противоположных, они создают прямо противоположные формы этики. И эти этики две, эти две системы все время сталкиваются друг с другом, потому что разные системы взглядов, разные цели, разные мировоззрения. Мы уже... Собственно, мы должны начать чуть более философскую тему. Но судя по тому, что у нас очень мало времени осталось на нее, мы, может быть, на этом здесь закончим и спросим есть какие-то вопросы по тому, что мы обсуждали сегодня. Хотя мы судили не так много. Да?
По тем словам, которые ты говорил, и примерно как ты шил в плане, у меня уже даже понятно, что физика без любви, она любая этика, любая тема, которая
без любви
невозможна.
Мы сегодня с Анипредом разговаривали, хороший вопрос. Немножко забегая вперед, но тем не менее. С Анипредом мы разговаривали сегодня в ванной. Встретились, просто мыли посуду. И он у меня спросил, а вот может быть любовь без ответа? Бывает ли она безответная любовь, односторонняя? Я у него спросил, что такое любовь? Как мы определим, что такое любовь?
Нет,
во всех.
Желание.
Ну вот, да, примерно так вот мы в конце концов ответили. Потому что ответ сразу не нашлось. Что такое любовь? Есть очень хорошее определение любви, которое дает Джива Госвами во второй песне Бхагавата Прабхупада цитирует его. Он говорит, баджани парама пуруша сукха матра сва сукха твам. Это означает, что любовь означает, что для тебя счастьем единственным является счастье Кришны. Другого счастья нет. Вот каждого из нас что-то счастливым делает. Кого-то счастливым делает хорошая погода, море теплое, кого-то вкусный просад, кого-то хорошая одежда, или хорошее общение, интересная лекция. И все это вместе взятое, например. Вот Джива Госвами определяет любовь к Кришне, как или счастье преданного, это то, что любовь. Это способность жить счастьем Кришны. Вот так можно сформулировать. Любовь – это способность жить счастьем другого человека. И это автоматически отвечает на вопрос, может быть это чувство быть безответным или нет. Как ответить на этот вопрос? Бывает ли такая любовь безответная? Должен ли что-то он сделать по отношению ко мне, чтобы эта любовь проявилась по отношению ко мне? Должен. Он должен быть счастлив. Вот, правильно ответ. Вот. Счастливые люди знают. Любящие знают. Он знает. Он должен просто быть. И быть счастлив при этом. Вот и все. Это означает, что это ответное чувство, но от него больше ничего не требуется. Если бы от него что-то требовалось еще от этого человека, что бы это было уже? Корысть. Что-то для меня еще нужно. Вот ничего кроме этого не нужно. Пусть он будет счастлив. Каким бы страданием мне это не приносило. Как, например, мать Шачи, когда Господь Читания ушел, принял саньясу, ушел. Не было никого более убитого горем, чем мать Шачи в то время. Эта сцена, я недавно пересчитывал, она просто сидела, как картина, нарисованная на холсте. Он шел, и у него слезы текли из глаз беспрерывным потоком. Она 12 дней не пила и не ела ничего вообще. Но она согласилась на это. И стоило бы ей запретить ему, сказать, нет, я не хочу, чтобы ты уходил. Он бы остался. Но она тем не менее, вытерпела все это ради любви к нему. Да. И единственное, что она сказала после 12 дней, когда он сидел, она сидела у своего дома, и к ней пришли вайшнавы, спросили, что случилось. Почему так сидишь? Она сказала, все в этом мире принадлежит Вишну. И поэтому, я думаю, что он дальше скажет. И поэтому все принадлежит его слугам. И поэтому вы, вайшнавы, возьмите, зайдите в мой дом, возьмите все, что там есть. Мне это уже ничего не нужно. Мой сын ушел, Господь ушел, поэтому мне эти вещи не нужны. Они не мои, они его, поэтому забирайте. Она сидела, положила плакать так же. Я сегодня услышал о том, что Ниман шел, они все упали. На земле тоже потеряли сознание от разлуки с ним и так далее. Там целая сцена. Это любовь. И она всегда бескорыстна. Даже уважение, например, если уж говорить об этом, есть три уровня взаимоотношений между людьми. Есть кама, вожделение, есть любовь. И есть некий серединный уровень – уважение. Уважение означает, что я к желаниям других людей отношусь так же, как к своим собственным. Но даже это уважение не может быть бескорыстным. Почему? Почему оно не может быть бескорыстным? Потому что научиться уважать чувства других как свои собственные, я должен чем-то руководствоваться еще. Они же для меня не самоцель. Должны быть шастры, должен быть гуру, который скажет, ты должен другим как к себе относиться, так же, не хуже. И я из страха перед ним, или из уважения к нему, или из любви к нему, другим людям так отношусь. Это не бескорыстные отношения, но это отношения садхана-бхакты, садхаки. Так или иначе, это любовь. Поэтому, говоря об этике, мы неизбежно к этому чувству придем. И мы проиллюстрируем, как Кришна, какое отношение питает Кришна к живым существам, ко всем. И что лежит в основе этого понимания того, что правильно, что неправильно, в сердце каждого человека, не только в сердце вайшнава. Что даже лишь что-то бы хотел добавить.
Давайте.
Да. Вообще по отношению к обычным людям?
Да, просто к обычным людям, это очень темно. То есть совершенно непонятно, что значит любить обычных людей. За что, что Кришна любит, это важно. Что их любить?
За что и как? И что по этому поводу священное писание? Да,
эти разницы между разделением и любовью.
Да. Очень важный вопрос.
Начинаю из-за того, что непонятно, что для них счастье.
Ну, например, у нас это мы делаем, хотя очень хочется. Я просто верю, сейчас уже не умею. Сейчас. Еще один пример, вот, который мы с первыми обсуждали. Мы идем по улице. Я прошу прощения за пример детского сада, но тем не менее очень важный, потому что на каждом шагу, буквально на каждом шагу мы делаем какую-то оценку. Всегда. Мы не можем не оценивать наши поступки. Мы всегда руководствуемся каким-то предположением. Кстати, Рупа Госвами так расу и определяет, и Шрила Прабхупада также. Раса — это все то позитивное в нашей жизни, которое определяет какие-то наши поступки. Например, человек подходит к нам, представляет пистолет к нашей голове, говорит, кошелек или жизнь. Мы скажем, это насилие. Мы не действуем самостоятельно, но мы даже в этом случае самостоятельно принимаем решение. Он поставил нас перед делом, мы выбираем. Если у нас жизнь дороже, чем кошелек, мы скажем, конечно, еще садам себе, когда он уходит. Но если в нашем месте человек, который уже, в принципе, не привязан к своему телу, либо потому что он в духовном невежестве, либо потому что он на самом уровне находится, он скажет, вообще все равно совершенно. Даже в этом случае. Каждый раз, когда мы ставим поставленный перед выбором, мы этот выбор делаем сознательно на основе того, что для нас хорошо и что плохо. Каждый раз. И вот пример такой идет, например, идем мы по улице и ползет муравей. Я очень помню в детстве, как мы забавлялись, у нас дети свойственно что-то жестокость, а как-то оно присуще. Там что-то отлетить, кому-нибудь отлетить. И мы просто давили иногда. Гусеница ползет, раз, и все. Множество таких анекдотов будет дано тем, как жестокие наклонности в людях проявляются, дети, взрослых. Сейчас мы идем, брачнам идет, ползет муравей. Он ползет прямо на перерез нашему пути. Мы обходим. Почему? Я знаю, что я услышу сейчас немедленно огромное количество философских положений. Почему? Потому что он живое существо, потому что наступает на него плохая карма, потому что он снова родится, потому что там, в конце концов, мои были с возраста того, что не хватит, чтобы его освободить, или что-нибудь еще в каком духе. Я не настолько чист, чтобы освобождать, был бы чист, освобождал бы там топтал бы, наверное. Только этим бы чистые преды занимались, топтали бы муравьев, чтобы освобождать их. Всех подряд. Как Гопали говорил в одной из лекций, он привозил пример с Гаджендры, он говорил, что Гаджендра достиг освобождения, потому что он молился Кришне. Он стал чистым преданным. И крокодил, который схватил его за ногу, тоже достиг освобождения, потому что он принял прибежище у стопы Вайшнава, схватив его за ногу зубами. Но я к чему это все говорю? Потому что все эти вещи философские в нашем сознании не возникают. Стоим и думаем, так, муравей. Как там Бхагавад-гита Кришна говорит, сложно принять законы кармы, я не должен нарушать, я не должен каким-то вредным какому живому существу. Нет, мы думаем об этом или нет? Мы просто не делаем. Мы просто не делаем. Просто обходим. Даже не замечаем. Вот и спонтанно прошли мимо. Вот у чистых преданных есть такой стих в Шримад-Бхагаватам в 11-й песне. Похоже, здесь семинар. Пожалуйста, пытаюсь. Сегодня. Есть такое удивительное качество. Когда Кришна рассказывает Удаве про великих трансценденталистов, которые поднялись над уровнем добра и зла, над этим взвешиванием того, что хорошо и что плохо, он говорит, эти великие вайшнавы, эти великие трансценденталисты спонтанно ведут себя правильно, а спонтанно ведут себя благочестиво. Всегда. Как маленькие дети, которые, ну там, видимо, величественные дети говорят, детям говорится, которые всегда ведут себя правильно, невинные. Точно так же великий трансценденталист, который уже поднялся над этими мирскими соображениями добра и зла, он всегда спонтанно действует правильно, благочестиво, внешне. Не спонтанно, не благочестиво, так давча и давя этих муравьев, а спонтанно благочестиво. Уважали как хозяев, как Прабхупада. К нему полз, приехал в какой-то храм, и к нему сразу пополз по матрасу какой-то клоп по матрасу. Идет к нему таким решительным шагом. Прабхупада снялся, поднял его, так, скинул его на землю, клуб снова с такой же решимостью направился, снова забрался, потом залез на его ногу, взял его, снова бросил, засмеялся, и там снова к нему.
Привет.
Можно было его освободить на месте сразу. Но он очень уважительный. Я не тому, что вас как-то разжаловали здесь, какие-то сентиментальные истории рассказывать. Это лишь показывает, конечно, что на этом уровне, на уровне понимания взаимоотношений с Богом, этика проявляется сама собой. Вопрос, но проявляется ли нас, а ли она в нас сейчас? И что мы должны сделать, и какие должны быть принципы поведения, которые помогают нам понять, правильно мы поступаем или нет, если мы еще не достигли уровня Шрилы Прабхупады или Арджуны. Этот вопрос, который неизбежно встанет перед нами, мы постараемся к нему подвести.
Хочу интеллигентный, невозможно родиться.
То есть при этом невозможно стать, нужно родиться при этом. Родиться при этом?
Нет, и вот сознание именно любви, оно может родиться, конечно. Но некоторые вещи, когда понимание такого чистого, это уже, я думаю, головы народу не каждый, понимаешь? Потому что мы не говорим об этом, если оно будет быть искусственным.
Ну хорошо, давайте мы не забегать, мы не будем забегать вперед. Какие-то вопросы еще есть по сегодняшнему занятию? Да? Мы чуть даже больше покажем, чуть дальше покажем, завтра, к сожалению, уже, наверное, что у некоторых ревностных верующих, людей религиозных, очень религиозных, которые верят в единого Бога, есть очень много, гораздо больше общего с атеистами, чем с настоящим верующим. Иногда. Мы покажем это завтра. Очень интересно, что как люди, верующие в Бога фанатично, могут на деле являть гораздо больше похожего на атеистов в самом таком махровом проявлении, чем это. Да. Мы поговорим об этом.
У нас обычно это принимают, объясняется тем, что они не следуют истинной философии, значит, это неправильное понимание.
Это значит, у нас есть правильное понимание. Каково оно?
А?
Это значит, у нас есть правильное понимание. Каково оно? Если мы говорим про кого-то, например, кто-то что-то делает, например, кто-то самолет врезает в башню со словами «Аллах Акбар». Например, это люди, которые делают это ради Бога. Как они это понимают? Ну, можно, конечно, говорить про политические мотивы, все остальное. Тем не менее, ради Бога это сделают. Искренним чувством, что они в рай падут за этот поступок. В рай. И мы говорим, это неправильно. Следовательно, у нас есть правильное понимание, у нас есть критерии, которые мы применяем, взвешиваем или меряем. И говорим, это правильно, это неправильно. Каков? Вот об этом мы поговорим.
Это
как раз критерии есть.
У меня был второй вопрос. Да. Какая цель семинара, что мы должны понять?
Результаты.
Мы должны понять, как внимание привести в связи с этим.
Да, я сразу предупредил, что я не буду давать советов никаких вот нормативных актов, что вот нужно действовать так или а не так. Не задумываться над философскими истинами, когда на муравьев нужно наступать или не наступать, подносить сумки старушкам и так далее. Это мы не будем говорить. Это будет тогда просто этикетом или некими формальными правилами поведения, которые таким же необъяснимым образом войдут в нашу жизнь, как и предыдущие, которые никто не объясняет. Вопрос именно в том, чтобы понять, как правильно, как выработать правильное понимание. И мы, у нас есть очень хороший пример. Ну, мы говорили о Шри Прабхупаде, конечно, о великих святых, но есть еще очень видный пример, заметный, очень важный для нас. Это пример Кришны. И пример Кришны, который мы разберем чуть подробнее на следующем или одном из последующих занятий, очень ясно и очень недвусмысленно описывает вот правильное отношение к другим людям. Очень-очень конкретно. И мы об этом поговорим. Очень просто. Что касается взаимоотношений между этикой и философией, то тут я заикнулся о том, что мы, вайшнавы, в этом немножко уступаем христианам. Это, конечно же, тема может вызвать жаркие дебаты, но тем не менее это так. Я немножко анализировал соотношение отношения к этике и философии у них и у нас. Часто можно слышать среди вайшнавской среды такое несколько высокомерное отношение философским пониманием или философским истинам других религий. Ну, там что они понимают? У них нет понимания души, нет понимания реинкарнации, чем-то еще вегетарианство, какие-то странные вещи. Это так. Что у них происходит? У них есть этика, которая дана им в форме заповедей, законов. Все, точка, больше ничего нет. Не убей, не укради, возлюби ближнего как самого себя, Бога, как там говорится, как душу свою и так далее. И вот на основании этого есть концепция жертвы Христа. Кто бы он ни был, человек он или Бог, неважно, он пришел, он всех любил, зашел на крест, дал себя распять и благословлял тех, кто его распинал. И сказал, что каждый, кто в меня поверит, это мой жертва освободит от грехов. Я за вас умираю. Этот фильм знаменитый «Страсти Христовы», который весь мир обошел, многие преды смотрели его, он на все отвечает, там никакой философии. Тут не человек, он на смерть идет, за других людей. И что бы мы ни говорили про философию, такие люди всегда пользуются уважением и любовью, самим фактом своей жертвенности. Он лежит в основе. Уже на основании этого они как-то худо-бедно воздвигают философию. Когда она не подходит, они перестраивают ее, какие-то там закладки к ней прикрепляют, постоянно обсуждают темы, постоянно что-то меняется у них. Ясно понимать, что такое душа, что такое судьба, как она возникает, как мир творится, ничего этого нет. Очень, может быть, микрофоном будет сказано слишком резко. Очень сложная, такая неясная функция философии. Утилитарная. А у нас прямо противоположным образом обстоит дело. У нас философия есть такая фундаментальная. Философия. И вот на основании нее, этой философии, мы строим эти, попытаемся. Худо-бедно. По мере некоторого. Здесь все безупречно. Очень твердые, иголки не просуешь, как пирамида Хеопса. Все очень четко. Люди поражаются. Как любой человек, который приходит в сознание Кришны, после нескольких месяцев чтения Бхагавад-гиты, может ответить на любой философский вопрос. Безупречно. На любой.
Ну, поэтому, да, здесь Кирилл, который я рассказывал, Он ставит.
Так вот, вопрос в том, вот эти две системы, христианство и вайшнавизм. Это правильная схема или нет? Вот это вот, вайшнавизм, или нет? Я вам сейчас сказал, вы согласились, правильно? Правильно, все согласны? Все согласны, что правильно? Неправильно. Не нужно хлеба понимать то, что вы говорили здесь. Почему неправильно? А на чем философия
стоит? Религия.
Что в основе философии лежит? Кто лежит в основе философии?
Бог.
Кто? Кришна.
Кришна.
О котором мы знаем, по милости Шрилы Прабхупады, гораздо больше. Мы знаем не просто как о некой онтологической реальности, о неком Боге, который как принцип, где там висит и оправдывает наши благие дела, и благие дела своим существованием. А он имеет отношение ко всему, и к нам в том числе. Определенные отношения. Он любит живые существа, все. Мы об этом поговорим позже, о том, каким образом он любит. Так вот, этика это Кришна, его любовь, его сострадание уже проявляется в философии, проявляется в форме Варнашрама Дхармы, в форме Бхагавад-гиты, в конце концов, в форме самой нашей способности отличать плохое от хорошего внутри нас. Так что просто нужно сделать шаг вглубь здесь и посмотреть на саму Кришну. И на то, каким образом он сам связан с этим миром, с нами. С каждым из нас в отдельности, со всеми нами вместе. Чтобы ответить на вопрос, который она так лично сказала, как философия связана с этим. Она связана.
Ну да, это такое
Она связана. Вы очень просто связаны. Тремя словами можно написать. Но мы и пишем все. Да? Какой?
На первом.
Если он должен? До второй. Как он убить ребенка или не убить? Понять, на каком основании мы, вайшнавы, желающие стать вайшнавами, не знаю, кто себя смело и бесстрашно объявит вайшнавом в этой группе, но желающие стать вайшнавами, верящие, что именно это является высочайшим благом не только для нас, но и для всех людей, каким образом мы строим свои отношения с окружающими. Я могу за старшие 3 минуты сформулировать цель семинара очень просто. Я должен был с вами с самого начала делать, но я сейчас скажу. Есть Кришна. Все уже не знаю, соглашаться или нет. Служение Кришне, Кришна Бхакти, высочайшее благо для всех. Потому что оно соответствует естественной природе человека. Преданное служение ему включает в себя все. И все, что мы делаем, в принципе, можно так или иначе занять. Кришна доволен определенным видом деятельности, да? Соглашается принять как преданное служение. Поэтому Бхагавад-гита не говорит, так нужно действовать, нужно делать вот так. Вопрос, на который мы должны ответить на этом служебном семинаре, это представьте себе, что вы находитесь в обществе людей, которым вы не можете проповедовать, которые не знают, что вы вайшнав. А?
Чая должен есть.
который не знает, что вы вайшнав, которому вы не можете проповедовать, с которым вы так иначе связаны. Есть ли такой способ поведения по отношению к этим людям в таком положении, который будет выигрышным? Такое отношение к ним внутри и снаружи? Какое? Вот это опрос этики. Если вы сформулируете по вайшнавски, вот так. Есть ли такая форма поведения по отношению к людям, которые не знают, что мы вайшнавы, которые мы не можем явно проповедовать, которые мы не можем подсыпать там какой-нибудь просад или подкапать воды Ганги в его кофе или чай, или коньяк, чтобы как-то его очистить таким мифологическим образом. Как-то как ему что-то подсунуть или как-то ему Харикришна на ухо сказать, чтобы он очистился, да? Когда он спит. Помню, преданные вначале, когда они узнают о том, что прилагать нужно Кришне, и все, что человек ест приложено, освобождает его от пробуждения смерти, они все сады предлагают. Они ехали в поезде по Краснодарскому краю. Там персики, яблоки, груши, они после из окна все предлагали Кришне. Все тебе примил, чтобы люди ели, очищались. Поколдовали. Такой мистификация процесса проповеди. Или, например, отношение к распространению книг. Ну, Фара знает, Попада говорил, что каждый, кто руки книгу возьмет, просто возьмет ее, просто прочитает одну строчку, одно слово из книги, он освободится. Как он освободится? Мы считаем, что наше дело сделано. Он взял книгу, неважно как. Он взял ее. 15 миллионов книг в СНГ, по России. У каждого десятка. Сколько при этом? Когда они освободятся? И что они должны, что мы должны сделать для того, чтобы они освободились быстрее? Можем ли мы это делать по-другому? Как? Например. Можно просто взять книги и ходить, людей так вот не прикасаться к книгам. Можно сейчас книги снять. Можно же так. Бегать, пока не поймают. Пока не поймают. Можем бегать. Поэтому, например, как к самому внешнему аспекту нашей деятельности, какому-то определенному ритуалу. Почему называют ритуалом? Потому что ритуал, как Кришна говорит по Бхагавад-гите, без правильного понимания, деятельность физическая на внешнем уровне не так возвышена. Она должна сопровождаться правильным пониманием, правильным отношением к людям изнутри. Только тогда она достигает окончательной своей цели полностью. Разумеется, это не значит, что мы должны книги без таких построить. Но мы можем делать это лучше, если, например, проповедовать людям, или общаться просто с ними, или вообще вывести сознание Кришны на совсем другой уровень, положение в обществе, определенным поведением по отношению к людям, которые вот мы здесь обсуждаем. Вот вопрос, который я сформулировал, сейчас он является главным для этого семинара.
В этой формулировке распространяется только на тех людей, которые не знают, что мы преданы.
Сколько таких людей в процентном отношении? Я взял самый крайний случай, потому что люди, которые знают, что мы преданы, у нас появляется гораздо больше шансов им проповедоваться. Но 99,9% людей, с которыми мы общаемся, не знают и никогда не узнают нас.
То есть вопрос этики важна в том, что преданно отпадает?
Почему? В самом внутри важна?
Ну, то есть там этика получается нужна.
Это крайний случай. Это означает, что если по отношению к этим людям мы учимся правильно вести себя вести, то по отношению ко всем остальным естественным образом. Крайний случай.
А, это самый трудный?
Самый трудный из всех, да. Самый крайний случай. Вот как Шрила Прабхупада. Они не знали, кто он, буддист он или лама какой-нибудь, или дасист, или... Никто же не знал, кто он. Прабхупада шел по улице, да? Даже если бы он ему сказал Хари Кришна, Хари Кришна, понятно, что. Как один раз Прабхупада приехал в Австралию, и один корреспондент с таким вызовом подошел к нему и сказал, как вас зовут? Он сказал, Иси Бхактинанда с вами Прабхупада. Он сказал, Прабхупада, сказал, Иси Бхактинанда с вами. Прабхупада никогда себе не называл Прабхупада. Он сказал, а что такое Иси? Прабхупада сказал, вы не поймете. Тот немножко оскорбился, ну как, какой-то индийец приехал, то я пойму, скажите мне, пожалуйста. Прабхупада сказал, Абай Чаранаравинда. Что за это? Прабхупада сказал очень быстро, Абай Чаранаравинда. Вы не могли бы еще раз повторить, я не разобрал. Поскорее вам говорю, что не поймете. Потому что даже если бы мы Хари Кришна говорили, понятно, потому что звук действует сам собой. Но Прабхупада ответил на вопрос именно таким образом, так он себя вел. Почему? Люди не знали, кто он. Они не знают, что такое Хари Кришна. Они не знают, что такое, что есть Кришна, есть низшая и высшая цель жизни, некая реинкарнация, что-то еще, агьята сукрити. Но они могли немедленно в этот какой-то момент почувствовать некое состояние по отношению к этому пожилому человеку, одетому в странную одежду, индийцу. Просто потому, что он сказал доброе утро. И это в глазах Прабхупады было гораздо более важно проповедничество. Нет, в его положении, чем Гази Махарикриш. Например, точнее. Вот как раз это самый пример. Они знали, кто это. Тогда, когда сознание Кришны появилось на Западе, люди вообще ничего не знали правильно, практически. Ну, блин, с кем угодно. Даже до нашего времени в Чечне нас путали с буддистами, с кем угодно. До сих пор.
А вот можно еще объяснить, какую еще бабку?
Вы смотрите на этот вопрос на ваш?
Как вы, да, то есть я понял. Потому что это сразу возникает. Иногда трудно даже у меня, например. Часто бывает ради окружающих преданных, это вопрос жертвовать ли свои, например, мыслительные мантры, не выполнить свои обязанности какие-то. Они сейчас даже тут не сделал домашнее знание, а вот смотришь, кому-то хочется помочь, что-то убираем. И вот тоже это как бы этика, да? Для меня это трудный вопрос получается. Это тоже относится к этому.
И только вы не ожидаете, что мы скажем, вот нужно?
Нет, я говорю, это...
Если вы 12 группы прочитали, то можно помогать, если 11, то нельзя. Это значит, что в нашем сердце, в нашем сознании есть некое отношение к окружающей среде. Мы покажем, как оно описывается в Шримад-Бхагаватам, это отношение. Есть разные виды отношений к людям. Очень подробно анализируется господом Капила Бирова в эти песни, например. И тогда преданный знает точно, что делать. Я как мир зерна до Прабху. Он был самым занятым человеком гуском. Можно точно сказать. Сам занятый. Он готовил дело колесницы, готовил, он убирал мусор, он возил работал шофером, чтобы деньги заработать, он служил всем. Поэтому никогда не ложился спать и выучить пулемет. Так посуху поберег. Он же спал Алексей когда потом. И когда его ученики пытались разбудить, то есть Прабхупада. Прабхупада гадко на тебя, что не трогайте его, он больше, чем вы делите. Пусть спит. Прабхупада на своей реакции. И фактически нет никого, кроме Прабхупады, опять же, кто привел бы в движение больше людей, чем Джайна. При всем при том, что он проповедником не был. И привел, и когда он ушел, это уже хрестоматийные примеры в нашем движении, на дни ухода для Джайнанды Прабху про это рассказывают очень часто, как люди плакали после того, как он ушел. Почему? Потому ли, что он пришел и вылил на них нектар Бхагавад-гиты и рассказал им про науку самосознания и что-то еще. Может быть и поэтому. Но почему-то вряд ли они будут плакать там по мне, когда я в телевизоре, которые меня знают. Потому что были определенные отношения. Он делал это определенным образом. Но каким образом? Нам нужно понять. Поэтому ответ на ваш вопрос не может свести какой-то простой формуле. Однако, если будет желание, то Кришна все устроит. Как я с Хридананда Махарадж, немножко по другому поводу, правда, но он сказал, что часто, когда речь идет о проповеди, люди говорят, ну у нас нет времени, мы очень заняты, у нас много работы, поэтому на проповедь, или там, сказать, на отношения с преданными, времени не остается. И он сказал, вы знаете, что я вам скажу? Что дело обстоит прямо противоположным образом. Потому что у вас нет желания проповедовать, Кришна занимает вас, чтобы вы просто не слонялись без дела. Поэтому у вас есть работа, огромное количество обязанностей и все остальное, что просто оправдало бы ваше положение отсутствие желания проповедовать. В данном случае, я думаю, это искусственная дилемма. Мы должны раскрывать руки всегда, но мы при этом должны быть гибкими. Так, чтобы наше отношение с другими преданными не страдало при этом. Но это мы уже скатились на некий такой формат. Вот эти вопросы поговорим о сути, чуть позже. Да, какие-то еще вопросы, может быть, два последних вопроса.
Смотрите, когда Шрила Прабхупада еще не узнал, то можно, как бы сказали, так уж проповедовать.
Я думаю, что он всегда
любит. Я бы хотел спросить.
Потому что человек, который с ним, тот которого я это слышал, рассказывал об этом на лекциях, он был секретарем Шрилы Прабхупады в поздние годы его. Он присоединился в 71 году и был секретарем в течение 75-76 года, по-моему. Поэтому он тогда с ним находился. Поэтому после этого уже спросил его, что это было. Если я не ошибаюсь. Не то, что когда гулял по Нью-Йорку, очень безвестно с вами, всем было доброе утро, а потом, когда он был Ачарьем, Хари Кришна. Я оставался джентльменом. Когда он приехал в один раз в аэропорт, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, какой-то большой город, и встречала толпа, тысячи преданных встречали, пели, танцевали, прыгали. И Прабхупада был окружен, гирлянды клали, сыпали цветы на него. И он был в центре этого водоворота, преданный вокруг. Шум, гам, каратала, киртан шел. Он шел, заходил в лифт, и за ним шла одна женщина с ребенком. Молодая женщина. И он, вступив туда, преданный огромное количество, он повернулся и не видел, был огромный фойе, отделявший все это аэропорт. Он повернулся и таким галантным жестом придержал дверь этой женщины, чтобы она прошла. Обычно женщина не преданна. Почему это сделал? Начинали искать, откуда глубокий он, наверное, хотел сделать осознающий Кришну. Конечно, что Вайшнав жил ради этого. Но просто для него, как мы можем сделать стих Шримад-Бхагаватам, там такое поведение говорит, естественное проявление. Уважение людей к ближнему существам, как бы он ни проявлялся. Другой пример, когда они были на выставке, так благодарен Шри Прабхупаде за то, что помимо всего прочего еще так много личных наставлений дал своим просто поступкам, например, знаете, есть у кого учиться, есть чем учиться. Когда он был на выставке, она мной, они пошли вроде в Канаде на выставку с бедными, с Монреаля, по-моему, и им дали просто экскурсовода, молодую женщину, очень привлекательную. Она ходила, показывала, и все. И чувствовала себя страшно нервно, потому что, ну, представьте себе, какой-то пожилой индиец, вокруг него такие здоровые, одетые в шафрановые, все лысые, его ученики есть. И которые почему-то не смотрели на место, вверх или вниз, и в сторону куда-то. Она что-то рассказывает, они все смотрят в сторону. Она и так переживала и волновалась, что какие-то странные посетители, но тут они еще даже на нее не смотрят почему-то. Непонятно почему. Почему-то они не смотрели на место. Вот они ходили так, и они все смотрели в разные стороны, этим показывали. И потом Прабхупада, она очень себя скованно чувствовала, скованно себе была. Прабхупада вдруг остановился, через несколько минут, повернулся к ней и сказал, вы знаете, у вас очень хорошая, красивая прическа. Я сказал, да, в самом деле. И стал очень расслабленно, стал себя очень естественно вести. А они просто пропали большой симпатии. Спонтанно. То, что там случайно зависит, что и сказать, чтобы, не дай бог, не было Майи, какой-нибудь страшный, чтобы хвалить ее, непонятно, вдруг он попадет еще сильнее. Такое поведение чистых преданных является проявлением того, той любви, которую Кришна чувствует по отношению к живым существам. И как она конкретно проявляется, эту любовь, мы разберем уже подробно. А, где-то там был. Где-то вопрос у меня еще. Это был последний вопрос у меня.
Нет, а вот если бы на этика является последствием нашего сознания Кришны, то зачем нам ее получать? Меня всегда так учили. Его сознание Кришны, хотя бы я учил этика Яновой Раги.
Мы должны знать, что должно появиться. Что может не то появиться. Потому что, например, Господь Чайтанья, почему он описывал качества, которые должны вайшнавы появиться, и также качества, которые не должны были появиться. Чтобы знали. Потому что очень постепенный и приводит к неким, часто далеко не каким очевидным результатам. Не говоря же о том, что мы по пути поспешно оправдываем в нашем уже спасенном положении все наши желания и поступки, которые нередко происходят. То есть такой пример. 26 качеств Вайшнава, из них одно главное – Кришна Кшарана, которое называется Сварупа Лакшана, прямо скажем, принять прибежище Гуру Кришны. Все остальные 25 Татасха Лакшана, они проявляются самостоятельно, автоматически. Но почему они описаны и почему мы должны их знать? Они должны быть для нас критериями нашего роста. Допустим, мы посадили огурцы. Нам дали семечки, мы посадили, копаем, поливаем, появились ростки, появились цветы. Читаем книжки, должны быть желтые, появились красные или фиолетовые. Это уже повод для беспокойства. Можно, конечно, подождать еще немножко, может быть, не пожелтеет. Ну, не пожелтеет. Появились плоды. Смотрим, должны быть зеленые с пупырышками, появились коричневые с волосами. Что-то другое. Конечно же. Или, допустим, хорошо, растут огурцы, желтые, цветочки, листочки, все как полагается. Маленькие зеленые огурчики. Мы начинаем пытаться тянуть их, чтобы они побыстрее выросли, тянуть их за листья, чтобы они поскорее росли, поживее. Этого не получится, однако знать эти признаки мы должны, потому что иначе мы вырастем кто-нибудь не то. Точно так же в этике мы, конечно же, не сможем с вами тут просто решив стать лучше и добрее, стать лучше и добрее по-настоящему. Давайте мы сейчас будем всех любить. А, полюбили. И потом ходим, сияем, всех благословляем, сознание Кришны на другой, уже на другой уровень, как честное признание разрешается, на свой честный формат. Такого не будет. Процесс есть конкретно, есть. Есть этапы этого процесса, но есть также определенные критерии, которые мы должны знать. И точно так же, как критерии духовной жизни есть, отсутствие над, стремление познавать эти имена, отсутствие гордости, между прочим, о чем мы говорили вчера на лекции. Все эти критерии должны быть, чтобы мы знали, были уверены, куда мы движемся. В противном случае, конечно же, иначе, конечно же, процесс преданного служения совершенно самостоятелен, и более того, по нему можно бежать, закрыв глаза, как говорится, 10-15-15 Бхагаватам. Я настхая, наро, раджан, на прамадета, кархичит. Даван милья, означает закрыв глаза. Ван итре, нас колен на патет. Человек, вставший на путь Бхагавата Дхара, может не читать книг даже. Не шути, не смотрите, ему не нужно. Может закрыть глаза, шути, смотрите и бежать по нему. Он не споткнется, не упадет никогда. Но что может произойти? Он может кому-нибудь врезаться, например. Он может ходить, бегать по кругу. Он может съехать в обочину, в канал придорожный. Много разных вещей может быть, если мы не знаем, куда бежать. Поэтому глаза лучше бежать. То же самое,
что
сумеется.
Я помню одно, что при виде Вайшнава всем нужно радоваться, если нет, настроение. Я может это помнить, не забыл.
А радоваться, вы сейчас радуются на действительно Вайшнава? Все ли?
Чтобы мы, Вайшнава, все Вайшнава радовались друг другу хотя бы. Мы помним о том, что если нет, это оскорбление. Мы не выходили с мужем. Это вот что-то там не просто радовалось.
Я знаю, что вам...
Да, да, все. Вот это если нравится, хотя бы искусственно делать. Помните?
Хорошо. Давайте мы на следующем занятии поговорим.
Да. Очень серьезная вещь.
В том, как нам совершенно. Большое спасибо за ваше внимание.
Мы пишем, все ура, вместе, да.
Поднимайте.